Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Следование за Иисусом». Сегодня третья, заключительная часть. Водительство Иисуса Христа, Его Отцом, мы видим прежде всего в том, что Иисус позволил Отцу послать Себя в плоти младенцем на землю, к погибшим грешникам. И это стало возможным лишь потому, что Иисус имел полное согласие на этот путь унижения и смирения, чтобы исполнить волю Отца. А теперь рассмотрим несколько аспектов, как Отец практически вел своего Сына в плоти на земле. Сначала это водительство направлено к тому, чтобы подготовить Сына к исполнению воли Отца. Начнем с того, что через Святого Духа Отец уводит своего Сына в пустыню, как читаем в Евангелии от Луки, глава 4, стихи с 1 по 13. Читаю первый стих. «Иисус, исполненный Духа Святого, то есть после крещения в Иордане, где Отец помазал Его для исполнения служения, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». Иисус ни одним словом не возражает, как мы увидим в ниже следующих стихах, против этого водительства Отца. Отец ведет Сына не только в пустыню, но разрешает и сатане приступить к Нему с искушениями в течение 40 дней. Святой Дух сообщил нам в ниже следующих стихах, конечно, не все, что Иисус претерпел за эти 40 дней искушения сатаной. Стих 2. «Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал и сказал Ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Сатана точно знал, когда наступил этот удобный момент, чтобы приступить к Иисусу с искушениями, когда он взалкал. Стих 4. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. Стих 5. «И возведя его на высокую гору». «Возведя» – значит, вел Иисуса на высокую гору. Дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Сатана возводит, то есть ведет, в духе переносит Иисуса на высокую гору. В отношении этого шага сатаны Иисус не возражает ни одним словом, ни своему отцу, ни сатане, а имеет полное согласие. Стихи 6 и 7. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». В этих словах сатаны мы видим наглый его расчет, что он не отказался от своей цели занять Божий трон. Он был, конечно, прав в том, что в то время ему действительно все это принадлежало, но это было временным явлением, пока он скрывался за щитом грехов всего мира, поэтому он имел даже власть над смертью. О том, что сатана является богом века сего, и что он имел огромную власть, пока Иисус не совершил на Голгофском кресте искупление грехов мира сего и своей смертью лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 4, в послании Ефесянам 2, стихи с 1 по 3 и в послании Евреям, глава 2, стих 14. Читаю эти места Писания. Второе послание Коринфянам 4, стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Послание Ефесянам 2, стих с 1 по 3. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Послание евреям, глава 2, стих 14. «А как дети, то есть все люди, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Стих 8. Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Но сатана не успокаивается и делает дальнейший шаг искушения. Стихи с 9 по 11. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею». И снова мы видим, что сатана в духе ведет Иисуса в Иерусалим и ставит его на крыле храма, на крышу храма, и предлагает ему броситься на землю. Иисус же в своем смирении разрешает сатане полностью выполнить его программу искушения, а защищается только Словом Божьим. Стих 12. Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, то есть с намерением вернуться к этим искушениям Сына Божьего. Я уверен в том, что до совершения этих искушений Иисуса сатаной, и тем более до совершения Иисусом искупления на Голгофском кресте, сатана не знал о тайнах Божьего плана спасения людей и думал, что он сохранит власть над людьми на земле. Поэтому он говорит Иисусу в стихах 6 и 7 нашего текста: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Но с другой стороны, сатана должен был знать о власти, данной отцом своему сыну, как мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Это значит, что отец дал своему сыну всю власть на все время существования людей на земле. Дал ему власть как над людьми, так и над ангелами на небесах и над отпавшими ангелами. Имея эту власть, Господь Иисус в своем смирении безропотно подчинился водительству Отца, включительно и всем его испытаниям, при которых Бог допускает и искушения сатаны. А теперь приведу несколько стихов из послания евреям, из которых мы поймем, почему Небесный Отец подверг своего Сына испытанию, когда Он в плоти находился на земле. Послание евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Послание евреям, глава 5, стихи с 7 по 9. Он, то есть Иисус, в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, то есть сделавшись через свои страдания совершенным, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Фрагмент этих молений Иисуса к Отцу мы видим в Гефсиманском саду перед Голгофой. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 26, стихи с 36 по 39. Потом приходит с ними Иисус со всеми учениками на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и страшиться. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». А теперь обратимся еще к одной, можно сказать, к третьей фазе, в которой мы видим, как погибшие грешники, представители его творения, ведут своего Творца. Об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 4, стихи с 27 по 30. Иисус говорит: «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы. Люди повели его на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился. Иисус, не сопротивляясь, покорно идет вместе с разъяренным народом за город на гору. Но поскольку час его смерти еще не настал, то он, сделавшись невидимым, спокойно прошел между народом и удалился. Отсюда мы видим, что Иисус разрешал не только людям жестоко обращаться с собою и вести его, куда они хотели, но видим также, что в образе человека он сохранил власть Бога. Когда настало время, чтобы Иисус был взят, то группа людей во главе с Иудой отвели его к первосвященнику Каиафе, чтобы сфабриковать его смертный приговор. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 26, стихи с 55 по 57. «В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали, а взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. А в следующем отрезке Писания мы видим последнюю стадию надругательства людей над своим Творцом и тот момент, когда они повели Иисуса на Голгофу, на распятие. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стихи с 28 по 31. и, раздев его, надели на него багряницу. Из плетьши венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Повели его на распятие. Как видим, наш Господь Иисус приходил в плоти на землю, чтобы исполнить Божью волю. При этом Он постоянно находился во враждебной среде погибших грешников, которые очень жестоко обращались с Ним. Об этом мы читаем во многих псалмах и других местах Писания. Но приведу только одно место, в котором мы прообразно, но очень метко видим пребывание Иисуса в плоти на земле. Этим псалмом является псалм Давида, прекрасным прообразом Иисуса во время благодати. Итак, псалм 22, стихи 3 и 4. «Бог подкрепляет душу мою, направляет, то есть ведет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Хождение Иисуса в плоти на земле являлось хождением долиною смертной тени. Вы спросите, почему? Потому что планета Земля, где сатана является богом мира сего, символично рассматривается по отношению к небесам низиной или долиной. Поэтому Давид, прообраз Иисуса, победил Голиафа, прообраз сатаны, в долине Теревинфа, то есть здесь на земле. Но в лице Давида Иисус дальше говорит: «Не убоюсь зла, потому что ты, то есть Отец, со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня», что Отец в духе постоянно пребывал с Сыном на земле, мы символично видим в событии, когда Господь Иисус сказал Аврааму, который является прообразом Бога: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие, глава 22, стих 2. Авраам – это прообраз Небесного Отца, а Исаак – прообраз Иисуса. А когда Авраам с Исааком шли к месту, которое Господь Иисус указал Аврааму, то в стихах 6 и 8 дважды читаем: «И пошли оба вместе, и шли оба вместе». Это говорит о том, что даже на Голгофском кресте Бог, как Отец, не оставлял своего Сына, и сам Иисус, видя, что перед смертью все его оставили, говорит в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 32: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Посох пастыря символично указывает на Святого Духа, который постоянно от зачатия Иисуса в Деве Марии присутствовал с ним, поэтому он мог постоянно успокаивать и утешать Иисуса в этой долине смертной тени. На нашем сайте имеется книга «Добрый пастырь», которая является толкованием Псалма 22. В этой книге вы найдете все сведения о жезле и посохе пастыря. С другой стороны, в Псалме 22 мы видим также, как наш Господь Иисус желает в лице Давида вести своих искупленных. Чтобы лучше понять и оценить доброту и милость нашего Господа Иисуса по отношению к своим искупленным, к своим овцам, я еще раз полностью приведу этот короткий псалм и коротко рассмотрим его. Итак, псалм 22, стихи с 1 по 6. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Стих 1. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Для лучшего понимания этого стиха обратимся к посланию Римлянам, глава 8, стих 32. «Тот, то есть Бог, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас в жертву, как с Ним не дарует нам и всего? Как видим, Бог желает, чтобы все люди, принявшие в лице Иисуса подарок Бога, ни в чем не нуждались, поэтому Он дарит всем искупленным и все необходимое материальное на земле. А когда человек примет Иисуса как своего Спасителя в сердце, то Бог запечатывает его Святым Духом, через которого Он подкрепляет душу нашу. Стих 3. Стих 2. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Это значит, что через Святого Духа, которым Бог запечатал уверовавшего человека, Он желает вести его к водам тихим, вести его в Своем Слове и насыщать духовным хлебом в нем новое творение для его роста, чтобы он покоился на злачных пажитях. Стих 3. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Через полученного Святого Духа Бог подкрепляет ожившую душу рожденного свыше человека с помощью своего слова, тихой водою, и желает направить на стези правды ради имени своего. Это значит, чтобы все искупленные ходили прямыми путями за Господом Иисусом. Это то же самое, о чем мы читаем в главном тексте в проповеди «Хромота». «И делайте прямым путь для ног ваших, дабы хромлющее не отклонилось от пути, но напротив исцелилось, лучше исправилось». Послание евреям, 12 стих 13. О смысле стиха 4 мы уже выше говорили, а над содержанием стихов 5 и 6 поразмыслите сами. Но теперь возникает логичный вопрос. Позволяем ли мы, все дети Божьи, в действительности вести нас так, как Святой Дух нарисовал это в Псалме 22? Позволяем ли мы Небесному Отцу вести нас через Святого Духа, через Свое Слово, через людей по Его путям смирения, как Он вел Своего Сына вплоть до смерти на Голгофе для нашей пользы? Своим хождением в плоти на земле Господь Иисус показал нам генеральный пример, как и мы, все дети Божьи, должны ходить за Ним. Как практически выглядит смирение нашего Господа Иисуса, когда Он в плоти ходил по земле среди людей, очень выразительно нарисовал перед нашими глазами ученик Иисуса Петр первом своем послании в главе 2, стихи с 20 по 24. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны». К чему? Чтобы, делая добро и страдая, терпеть, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. От чего мы исцелились? От проказы наших грехов. Выделяю из этого текста самое главное, что касается нашей темы «Хождение за Иисусом» и что связано с нашим смирением. Господь Иисус, как единственный безгрешный человек на земле, настолько смирился перед всеми погибшими грешниками мира сего, безропотно позволил им даже вести себя к Голгофскому кресту, где Он вместо них страдал и умер за их грехи, которые Он возложил на Себя и сделался величайшим грешником. Как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». При этом люди еще и злословили Его, поэтому повторяю, что в своих страданиях и смирении Господь Иисус является для всех детей Божьих примером следования за Ним во всем Святом Писании. На основании всего вышеизложенного задаю вам, дорогие братья и сестры, последний вопрос. Почему наше хождение за Иисусом такое слабое и бесплодное? Потому что мы желаем в основном исполнять собственную волю. Тогда как Иисус о себе говорит: «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Послание евреям, глава 10, стих 7. Тогда почему мы желаем исполнять нашу волю? Потому что нашу волю мы больше любим, чем Божью волю. Почему мы собственную волю больше любим? Потому что мы своевольны. А о своеволии Слово Божье говорит, что наше своеволие является идолопоклонством, как читаем в первой книге Царств, глава 15, стих 23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и своеволие тоже, что идолопоклонство. За то, что ты, то есть Саул, отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Повторяю, что для успешного выполнения задания по спасению людей по благодати Бог вынужден был унизить своего Сына в плоти перед ангелами. Послание евреям, глава 2, стих 7. А самое главное, Иисус сам унизился также перед людьми, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. А чтобы служить людям, какими бы они ни были, необходимо глубокое смирение. Небесный Отец увенчал Своего Сына Иисуса славою и честью за унижение и смирение и поставил Его над делами рук Твоих». Послание евреям, глава 2, стих 7. Хотим ли и мы быть в вечности возвышенными, потому что являемся сонаследниками Господа Иисуса? На этом закончу сегодняшнюю тему стихом из второго послания к Коринфянам, глава 8, стих 9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Этим духовным богатством и возвышением Небесный Отец желает вознаградить всех искупленных в небесной славе, а особенно тех детей Божьих, которые в плоти верно следовали за Господом Иисусом и во всем подражали Ему. Аминь.